хочет знать. Самые острые проблемы. Оперативная информация. Версии специалистов. Мнение слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать».
А доброго вечера всем, кто сейчас настроен на радио нашего города. Меня зовут Константин Терехов. Я рад вас приветствовать в эфире сразу 18 радиостанций Приморья. С нами вся краевая сеть вещания радио нашего города Владивосток ФМ, вся краевая сеть вещания Авторадио, плюс традиционно с нами радио Шансон. Итак, мы начинаем.
Народ хочет знать. На прямой связи со слушателями первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Народ хочет знать.
Итак, традиционная уже встреча в прямом эфире с Игорем Шуваловым. Игорь Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, с днем студенчества.
Да, Татьянин день сегодня. Вас поздравляем.
И, кстати говоря, я сказал добрый вечер. А смотрите, какая погода сегодня.
Да, день отличный. Вчера я прилетел, было немного пасмурно. Я думаю, ну как же так, сегодня огонь универсиады и такой праздник. Нет. Все как по заказу. Утром солнце, морозно, отличная погода, настоящая земля, зима и Татьянин день.
Да, сегодня вы открыли эстафету огня универсиады в Казани. И, конечно, очень символично, а для нас, для приморцев, очень приятно, что огонь взял старт именно из Дальневосточного федерального университета. И вот сегодня, 25 января 2013 года, насколько ДВФУ близок уже к полноценной работе, как федеральный университет?
ДВФУ работает как полноценный федеральный университет. Мы только должны обеспечить его полный переезд в новый кампус. А то, что касается его формата работы, никто не ставит под сомнение, что это полноценный федеральный университет. У нас сейчас живет уже первая часть студентов. Это первокурсники в основном, которые поступили в 2012 году. И вчера мы с ними встречались, обсуждали, какие были проблемы при переезде, как эксплуатанты справляются с этими проблемами, справились ли. Мы вчера убедились, что тепло, вода есть, никаких претензий к питанию, все организовано. Попросили о некоторых вещах, но в целом мы понимаем, что база готова для того, чтобы принимать студенчество и школы. Сегодня с утра с губернатором и с ректором мы договорились по графику переезда, не создавая какой-либо толчии или каких-то, не создавая экстремальных ситуаций. Студенты начнут переезжать, начиная уже с февраля-марта, я думаю. И обязательство ректората такое, что с 1 сентября 2013 года новый кампус Федерального Дальневосточного университета будет работать на все 100%.
Ну вот в СМИ была информация о том, что 1 февраля обозначена некой такой контрольной датой, датой X, и Медведев, помнится, об этом говорил, ну и ведомство Степашина, опять же. 1 февраля, это действительно какой-то час X для университета, и потом последует оргвыводы, если вдруг что-то не так?
А у нас в кампусе все готово. У нас в кампусе только не готов лабораторный корпус, который должен быть по графику завершен, и клиника, и совещание по клинике, и по лабораторному корпусу мы провели, мы понимаем, как мы движемся, когда начинаем монтировать оборудование. У нас по этим двум объектам, которые мы значительно позже стали строить, нет никаких проблем. Что касается жилых корпусов и корпусов, где должны располагаться школы, эксплуатанты сейчас все вопросы, по которым мы спорили, закрыли. Я считаю, что здание, сооружение можно принимать уже на баланс, оформлять в оперативное управление и начинать переезд.
Очень приятная информация, и сегодня вообще вот такой день действительно очень яркий, студенческий такой по-настоящему, веселый, я думаю, что тем более пятница на календаре, сегодня студенты, конечно, отметят на славу.
Да, 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 сегодня конец недели.
Но вот в такие дни сразу себя всегда вспоминаешь в студенчестве. Ну, расскажите о себе, все-таки очень интересно, а вы где учились, какими вам запомнились вот эти годы студенчества?
Мне запомнились годы студенчества сложной, тяжелой работой. Я уже поступил на юрфак МГУ после армии, я служил 2 года в армии, и после этого поступил на рабфак, и после рабфака на первый курс Московского государственного университета. И я уже был взрослым студентом, мне было 20 лет, и я понял, что будущее мое зависит исключительно от меня, если я не буду работать больше других, не будет успеха. И я допоздна работал ежедневно в библиотеке, почти без выходных, но я пахал, и еще надо было подрабатывать, поскольку стипендий на жизнь не хватало. И на третьем курсе я уехал уже в первую заграничную командировку на стажировку в Хайдельберг, в Германию, а на пятом курсе меня отправили как студентов, который должен готовить дипломную работу в американский университет Висконсин в Мэдисон. И я вспоминаю университетские годы как, наверное, самое лучшее время, когда я мог питать и питаться информацией, когда мог подготовиться к другой жизни. Не могу вспомнить веселой студенческой жизни, но самое главное, что мне университет подарил, помимо моего дела, моего любимого дела, знаний, мне подарил еще мою любимую жену. Мы с ней познакомились, мы вместе учились. Но опять же, вот глядя на вас, не поверишь просто, что вы были таким ботаником. Библиотека, работа.
Зачем же? Я не был ботаником,
но я серьезно понимал, что будущее зависит исключительно от моей работоспособности. Поэтому мы с женой встречались в свободном время. Когда не было свободного времени, сидели вместе в библиотеке и занимались. Конечно, у меня были друзья, с которыми мы могли иногда позволить себе выпить, погулять, в футбол поиграть, на лыжах покататься, но сходить на лыжню, но вот даже вот откровенно говорю, что те, кто были года на три меня моложе, студенты первого курса, которые поступили в 17 лет, их жизнь была иной. Она была более беззаботной, более счастливой, но я мог себе такую жизнь позволить, я не хотел, это был мой осознанный выбор.
Студенты, конкретный перед вами пример. И я думаю, что здесь других каких-то аргументов и не нужно.
Да, но это, Костя, это все чистая правда, я ничего не придумал.
Не сомневаемся нисколько. У нас в эфире первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Телефон в студии 226-75-75. Я его включу в прямой эфир буквально через минуту-другую. Ну, а сейчас, возвращаясь к огню универсиады, которая пройдет в Казани, и вспоминая наши предыдущие эфиры и ваши многочисленные интервью в других СМИ, вы очень часто упоминаете и Казань, и Татарстан, как пример. Возможно ли, что через какое-то время вы точно так же будете в Казани ставить пример Приморья? И возможно ли здесь, на той базе, которая создана в нашем крае, воплощать в жизнь подобные проекты, как универсиада в Казани?
Так мы же все это вместе связываем и работаем. Помимо вот этого проекта по АТЭС и по Владивостоку, и по Приморью в целом, мне было поручено заниматься подготовкой универсиады. И мы вот эти партнерские отношения между Татарстаном и Приморским краем установили какое-то время назад. Это не то, что вот сейчас вы увидели эстафету огня, нет. Между Татарстаном и Приморским краем уже есть такие хорошие, можно даже сказать, соседские отношения. Хотя расстояние между регионами огромное. И вот я помню такую школу, одну среднюю школу, которая находится в Пограничном, где мы начали как раз проект по адаптации лучших практик образования, общего образования в Татарстане, посмотреть, как это будет работать здесь, в Приморье. Я, кстати, планировал свою поездку по муниципальным образованиям из-за того, что мы проводили несколько мероприятий у президента позавчера, мне пришлось изменить график, но могу пообещать радиослушателям и просто тем, кто работал вместе со мной в прошлую выборную кампанию. Со следующей поездки в Приморье, которая состоится весной, мы начнем посещать муниципальное образование. Мы хотим посмотреть, что реально меняется в жизни людей, насколько наши обещания или наши разговоры с людьми полтора года назад изменили жизнь, где она меняется к лучшему, где не меняется, где меняется к худшему, что, какой есть диалог между муниципальными руководителями и населением. То есть мы начнем исследовать глубоко, что происходит в Приморском крае. И это начнем делать с весны. Я, конечно же, там начну понемногу трепать местное руководство. Будем в такие поездки ездить вместе с губернатором Владимиром Владимировичем Миклушевским. Так вот, и возвращаясь к Татарстану, где-то школа, где-то умение организовать спортивные мероприятия, управление процессами, местное управление. У Татарстана есть много чему поучиться. Они, кстати, сами все время учатся и много инвестируют в обучение. Они ежегодно не меньше 100 человек отправляют в лучшие бизнес-школы мира, включая Сингапур, для того, чтобы научить людей правильно мыслить, правильно воспринимать процессы, современно воспринимать процессы. И они не считают, например, что они самые обученные или самые продвинутые в Российской Федерации. Они все время для себя планку повышают. И когда я работаю здесь с руководством Приморского края, я хочу вот только того, чтобы здесь вот эта планка для руководства все время также была отодвигаема все выше, выше и выше. И будем стараться, чтобы и опыт Приморского края был хорошим примером для других субъектов России. Здесь все для этого есть. Я не отступаю. И несмотря на то, что есть много скептиков и пессимистов, у Приморья огромное будущее. Хотя я знаю, что меня тут поругивают и считаю, что, может быть, это не до конца искренне. Могу сказать, что если бы я не был до конца искренне вот в этом своем убеждении, вряд ли бы я смог столько сил здесь применять для того, чтобы менять ситуацию.
Игорь Шувалов, в эфире, в прямом эфире приморских радиостанций. Самое время включить прямой телефон 226-75-75. Ваши вопросы.
Народ хочет знать.
Напоминаю, друзья, если дозвонились в эфир, обязательно делайте как можно тише звук приемника, дабы не было помех. Вы меня будете прекрасно слышать трубку телефона. Ну и, конечно, представляйтесь и по возможности кратко, лаконично формируйте вопросы, чтобы мы успели принять как можно большее количество звонков. А добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, очень приятно, ваш вопрос.
Игорь Иванович, добрый вечер. Вопрос такой. Скажите, вот на острове Русском построен современный большой масштабный проект Дальневосточный федеральный университет. Он пока является единственным осязаемым с точки зрения развития острова Русском и как бы в целом. Вопрос такой. Насколько мы знаем, ваш младший, да, если не изменять память, сын недавно отслужил.
Старший. Вы уже думаете, мне лет. Старший сын.
Старший сын, да.
Старший сын,
так.
Старший, извиняюсь.
Да, да.
Вопрос такой. Если большая ставка ставится на этот университет, он такой современный, и планируется, что будет занимать в рейтинге мировых университетов довольно-таки высокие места, почему ваш сын не остался служить? Извиняюсь. Учиться в этом университете, ага. Тем самым подав пример политической элите и Дальнего Востока, такой намек прозрачный, что учиться надо на родине, учиться надо в этом университете, на который делаются большие ставки.
Ага,
если можно, сразу коротенький вопрос, очень коротенький. По стоимости жилья, я знаю, будет тоже обсуждение. Вопрос такой.
А откуда вы знаете? Вот я не знаю, вы знаете. Ну, так,
потому что анонсировался.
Извините, так, давайте.
Мы очень жилья. Долго его ждем.
Так, стоимость жилья? Вопрос такой.
Стоимость жилья. Идут разговоры о том, что следует максимально снизить стоимость жилья, но вопрос такой. В той же Москве стоимость квадрата очень высокая, однако все переезжают туда. И наоборот, например, в Приморской глубинке, в райцентрах тех же, стоимость квадрата довольно-таки низко, однако люди не торопятся переезжать туда.
Угу.
Может быть, все-таки стоит посмотреть немножко в других сферах, что сделать жизнь более удобной, как-то повысить доход, позаботиться о досуге владивостокцев, приморцев, элементарных мест отдыха не хватает. Ну, больше на социалку, так сказать, не тратить, а не делать главный упор на стоимость жилья. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И
давайте отвечу.
Вопрос-то такой.
Нет, давайте, отвечу. Значит, первый вопрос достаточно личный. Это все-таки мои семейные отношения, и сын, и я, и наша семья. Но я отвечу, значит, тем не менее. Значит, он очень самостоятельный парень. Не могу сказать, что он принимает решение сам. Нет, он с нами советуется. Но мы, ни моя жена, ни я, мы на него никогда не давим. Он учился за границей какое-то время. Потом, когда нужно было определять место, где он будет учиться дальше, а ему было предложено учиться в одном из лучших английских университетов, он решил, что его будущее связано с Россией исключительно, он будет получать образование в России. Он занимался много плаванием с 4 лет, он спортсмен, и ему хотелось пройти жесткую школу армии. И могу вам откровенно сказать, дело прошлое, его мать была категорически против. Моя жена никак с этим не соглашалась, тем более у него было законное основание не служить, поскольку он мог пойти сразу учиться в университет. Это было его решение. Я это решение поддержал и считаю, что он поступил правильно. И он пошел служить в одной из сложнейших частей, где жесткая дисциплина, где очень жесткий график военной подготовки. Как мне говорят, я не хочу... Никакого суждения собственного у меня нет по этому поводу. Мне говорят, что он прошел службу достойно. Спасибо, что, значит, он помнит долг перед родиной и перед родителями. Дальше у него в планах, а это было в его планах еще 2 года назад, почти такой же спецназ пройти в одной из экономических школ. Эта школа такая очень маленькая, она не университет вообще даже, но просто не могу, я считаю, что это неправильно по радио говорить об этой школе, чтобы я ее не выпячивал. Но есть такая школа, это российская частная школа, она как такой маленький-маленький организм с небольшим количеством преподавателей. Ее концепция не умещается в университетское образование вообще, и он готовится сейчас, и мы все думаем, что он, если захочет, он сможет там учиться. Туда по блату не принимают, невозможно заплатить, невозможно уговорить, туда не принимают только если ты достоин и в состоянии выдержать курс. Насколько я понимаю, он со мной был во многих частях страны. Ему нравится, кстати, бывать вместе со мной в Казани. И он рассматривает для себя дальнейшее обучение в некоторых точках. Поскольку он к этому относится уже современнее, нежели когда я учился, что, например, год можно отучиться в одном месте, два в другом, то география его обучения, она будет самой широкой. Это не только Москва. И я, в любом случае, его планы по получению образования в России буду всячески поддерживать, настаивать или ломать его собственное решение я не буду. Но я ему очень благодарен, что он выбрал для себя Тихоокеанский флот. И могу вам сказать, что когда он уезжал отсюда, он уезжал отсюда с печалью. И мне откровенно сказал, я с ним разговаривал в тот момент, когда он уехал с части, ехал в аэропорт, он сказал, что у меня такое ощущение, как будто я покидаю свою настоящую родину. Мне не хочется уезжать. Поэтому он полюбил этот край. И вернет его судьба сюда или нет, это его решение. Поэтому спасибо, что вы так это подвели под политическое решение. Но, знаете, моя политическая карьера и государственная карьера закончится, а его жизнь. И у меня четверо детей, каждый из них должен выбирать судьбу самостоятельно, поскольку мои родители на мою судьбу никак повлиять не могли. Это было мое решение. Теперь по поводу жилья. Мы, понимаете, это не вопрос стоимости жилья, это вопрос того, на что мы должны сейчас в первую очередь обратить внимание. На самом деле, это вот сейчас задача работать вместе с жителями Приморья, с горожанами, и нам надо выявить, нужен ли проект по доступному жилью горожанам, как первоочередной. Мы же весь ресурс, который у нас есть, не можем направить исключительно сразу на решение всех задач. Вот у нас есть политический цикл, он заканчивается через 5 лет. Значит, в 2016 году у нас с вами выборы в Государственную Думу, в 2018 выборы президента. Вы же потом сами все спросите и скажете, вот Игорь Иванович, вы и ваши коллеги, что вы сделали для нас, вот приезжали и обещали, когда мы за вас голосовали, а теперь вот приходит время, что вы для нас сделали? Это нормально, это правильно, так и должно быть. И вот, но прийти вам пообещать, что мы сделаем все, это безответственно, это нечестно. Но направить ресурс туда, чтобы решить самые важные проблемы, самые наболевшие, это мы в состоянии. И вот когда я встречаюсь с людьми, с рядовыми людьми, которые создают семьи, или которые давно живут, или уже у которых рождаются дети, появляются внуки, жилищная проблема наиболее сложная в нашей стране. И люди говорят так, что нет крыши над головой, ничего остальное не решается. Можно, как вы говорите, конечно, досугу уделить внимание, но нет крыши, негде семье развиваться, нет возможности детям иметь отдельную комнату, нормально учиться и так далее, и так далее. Поэтому все важно, и образование, и здравоохранение, и досуг, и дороги без пробок, все важно. Но может ли семья нормально развиваться, и могут ли люди себе позволять иметь больше, чем одного ребенка, если нет нормальных жилищных условий? Вот я поддерживаю этих людей, считаю, что на жилищную тематику нужно работать очень много. Мы сегодня, кстати, хочу вот тоже вам рассказать, доложить. Мы сегодня встречались с Сиденко Константином Семеновичем с утра, с губернатором, для того, чтобы обсудить, как выполняется вот то поручение, которое я давал в прошлый приезд по передаче военных городков субъекту, то есть Приморскому краю. И сегодня мы прям исследовали приказ министра обороны, сколько городков к настоящему моменту передано, сколько будет передано по проекту того решения, которое на февраль готовится. В феврале должны окончательно все быть решения оформлены министром обороны. И дополнительно свыше 10 тысяч гектар, вот так как сегодня мне показали по карте, включая земли военного лесничества, все должно быть передано для нужд Приморского края, для развития не только городской черты, но и в том числе сельского хозяйства. Поэтому мы вот эту часть работы, то, что обещали, выполняем. Хочу, чтобы вы об этом знали. И вот в феврале ожидается новая партия решений. Но земля-то землей, но самое главное, что за этой землей должны пойти жилые дома. одноэтажные, двухэтажные, многоэтажные, у людей должна появиться возможность в течение вот жизни молодого поколения приобрести себе по доступной цене жилье. Это наша задача. Я считаю, что это справедливо. Будем работать.
Ну вот с вами прилетел в Приморье Браверман, руководитель фонда содействия жилищному строительству. А, да, то есть, наверное, уже какая-то конкретика есть. Какие вот реальные меры будут приняты?
Первый проект Бравермана — это бухта Патрокол. Там первые квартиры уже продаются. Сейчас мы организовываем кооператив. Он, вернее, организован, уже зарегистрирован. Кооператив под названием «Остров». Это для сотрудников Дальневосточного федерального университета и Академии наук. Также мы сделали законодательную возможность, что многодетные семьи могут, кто в состоянии приобретать жилье вот в этих кооперативах, пожалуйста, для них двери открыты, даже если они не работают в этих организациях. И мы дальше эти формы начнем тиражировать уже на высвобождаемых землях Министерства обороны. И эти земли находятся вдоль Уссурийского залива, а также вся часть острова Русский, полуостров Саперный, мы будем отводить под строительство технопарков, исследовательских центров и большого количества жилья. Поэтому жилье в Владивостоке будет появляться больше, больше, больше. Это все конкретные планы. И еще раз хочу сказать, что я воспринимаю эту задачу таким образом, чтобы вот к 16-18 году здесь появилось много жилья. И на совещании президента позавчера мы этот вопрос обсуждали, и формально это выглядит как коэффициент доступности жилья. Это, то есть, когда совокупный доход семьи, если его собрать, то вот в течение какого времени семья может позволить себе... Это теоретический продукт, показатель, но он существует во всем мире, чтобы семья могла приобрести такое жилье. И вот по коэффициенту доступности и по доступности жилья к 2020 году около 60% населения нашей страны должны иметь возможность такое жилье приобрести.
Говоря о жилье и о реальных делах, я вспоминаю наши многочисленные предыдущие прямые эфиры, и зачастую поступали звонки от людей, что не только дело в доступности жилья. Зачастую сталкиваются люди с огромным количеством бюрократических препонов. Не могут подключить элементарно коммуникации, хотя сами там построили дом годами, строили, наконец построили. И таких примеров очень много. Я вот, если вы, конечно, не против... Почему бы нам сейчас не позвонить, например, Екатерине, которая в прошлом прямом эфире обращалась с просьбой о том, что как-то вот подействовать, повлиять на чиновников, которые никак не давали подключить ее дом к коммуникации. Позвоним?
Как вы меня хотите поймать? Но я набросовываюсь,
что
отрабатывал.
У меня здесь заготовлено сразу несколько таких конкретных примеров, когда, я помню, вы обещали, что...
Ну, давайте, мне не стыдно, вроде мы там все решили. Давайте спросим.
Ну, сейчас позвоним.
Народ хочет знать. Самые острые проблемы. Оперативная информация. Версии специалистов. Мнение слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать». На прямой связи со слушателями первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Народ хочет знать.
Итак, я дозвонился до Екатерины. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Екатерина. Вы находитесь в прямом эфире сразу 18 радиостанций Приморья. Меня зовут Константин Терехов. Вы догадываетесь, почему я вам звоню?
Да.
Меня Катя зовут. Игорь Иванович.
Добрый вечер, Игорь Иванович.
Да, привет. Да, добрый вечер.
Да, Катя, дело в том, что за время наших многочисленных прямых эфиров с Игорем Ивановичем я собрал целый список людей, которые звонили нам с конкретными проблемами, с конкретными вопросами. Да, я знаю, что у многих из них проблемы решились, до кого-то я не дозвонился. Но вот сейчас, Екатерина, мы с вами в прямом эфире. У вас, я помню, была проблема, что-то там с бюрократией. Никак не могли подключить электричество к дому, да? Вы живете в крае где-то?
Да, мы живем в городе Артеме. Проблема была именно с электричеством. Дело в том, что просто было вымогательство денег, невозможность подключить к электричеству и, соответственно, нормального строительства. Нам помогли, причем прям по полной программе. То есть благодарность огромная Игорю Ивановичу и его помощникам, особенно помощнику Александру, вот нам звонил и постоянно держал в курсе вот всех этих событий.
То есть вас подключили, проблем у вас больше никаких нет?
Ну, да, нас подключили, нам дали лицевой счет, мы теперь дали энергосбыт, это стоим. Я так понимаю, что там остался единственный вопрос, потому что по тем деньгам, которые уже были заплачены, то есть мы так и не поняли, будет как-то разбирательство с тем, что мы уже там 200 тысяч заплатили им ни за что или нет. Единственный момент.
Ну, я не знаю.
Ну что ж, Кать, ну удачно мы так до вас дозвонились. Я, честно говоря, думал, что могут быть проблемы. Потому что эфир-то был недавно, буквально это в конце ноября, да, по-моему, вы дозванивались к нам?
Да, я звонила 22 ноября, это был четверг вечер. Ко вторнику на следующую неделю уже нашли бригаду, нашли кабель. Не так, как нам говорили, что раньше февраля этого ничего не будет, если мы не заплатим. Все нашлось и было подключение. Но самое главное, что нас не бросили с этой проблемой, нам помогали, звонили и добились того, чтобы нам отдали все-таки документы на подключение вот на лицевой счет и дали энергосбыт. Вот это было сделано прям по полной программе. Там тоже были проблемы.
Ну что ж, Екатерина, спасибо вам большое за информацию. Ну и раз уж вы у нас здесь в прямом эфире, я думаю, у вас есть еще вопросы к Игорю Ивановичу. Но, надеюсь, они уже не связаны с подключением.
Это несправедливо, другие не дозвонятся.
Нет, у меня единственный момент про то, что вот обсуждение с жильем, что нужно делать доступное жилье. Не столько нужно делать доступное жилье, сколько нужно дать возможность людям его делать. Мы продали квартиру, мы от этого ушли. У меня муж там днюет и ночует на этом доме. Самого страшного.
Тоже согласен. Я согласен, что надо использовать самые любые доступные формы для того, чтобы за жилье это появлялось. Кооперативы, подрядным способом, самоподрядным, как угодно. Вот если семья захочет самостоятельно, тоже правильно. Я поддерживаю. Любые формы. Самое главное, чтобы только была соблюдена градостроительная политика и общий облик города от этого не ухудшался. Я поддерживаю то, что вы сказали.
Ну, вообще, Игорь Иванович, я могу сказать, чтобы системно менять ситуацию. И если вот по системным проблемам, вот вы про электричество говорили, мы сегодня специально провели встречу с малым и средним бизнесом. Такая интересная встреча была. Мы ее провели, так это, знаете, для картинки сначала камеры сняли, потом всех удалили журналистов, и мы говорили абсолютно откровенно, что мешает здесь развивать частную инициативу. И понимаете, вот когда люди говорят, вот первый Владимир, да, говорит, что люди хотят все равно даже дорогое жилье, уехать в Москву и так далее. Но ведь странно, потому что, смотрите, если вы посмотрите на рынки, которые вокруг Владивостока, они значительнее, чем рынки вокруг Москвы. И это означает для людей, которые разбираются в экономических отношениях, что здесь перспективы экономического развития, то есть для бизнеса, они значительно сильнее. И если эти перспективы не развиваются, вы не можете начать дело, пусть малое, индивидуальное или какое-то крупное, и у вас есть какие-то серьезные опасения за свою судьбу или свой бизнес, это значит проблемы. И мы сегодня по этим как раз вот опасениям разговаривали с предпринимателями. Есть ли действительно здесь фактор того, что бизнес кто-то крышует и требует какие-то за это взятки или не взятки, занимается поборами. Есть ли здесь опасения, что у тебя бизнес отнимут? Есть ли здесь опасения того, что налоговая на тебя может беспринципно наехать и так далее? И вот часть из этих разговоров – это мифы. И нам сегодня предприниматели откровенно сказали, а часть – это правда. И надо понимать, как нам построить работу с правоохранительной системой и с краевой администрацией, чтобы вот этот комфорт по собственному бизнесу, он укреплялся. Но еще раз, вот при всех сомнениях, которые есть у людей, я понимаю, и потом здесь все-таки приморцы таким, с особым мнением в отношении перспектив. Тем не менее, если оторваться вот от своего субъективного мнения, что вы здесь живете, и вам кажется, что здесь может быть не очень хорошо, а в других местах значительно лучше. Во-первых, вы путешествуете и видите, где лучше, где хуже, все очень относительно. Но для перспективы развития рынки, бурно растущие рынки, и соседство с Кореей, и с Китаем, вообще Азиатско-Тихоокеанский регион, и то, что сосед Соединенные Штаты Америки, да, через Тихий океан и Берингов пролив. То есть здесь возможности очень значительные. То, что они не конвертируются в реальный капитал сегодня, это проблема. И задача научиться делать как можно быстрее. Вот мне говорят, вот вы все время так рассуждаете по поводу привлечения капитала, а где же этот капитал, там, ну, пытаются, знаете, поддеть там и что-то такое. Но я на это скажу, вот я сейчас был только что на Солерсе, знаете, а мы были полтора года назад там, был разрушенный старый завод, брошенный, где все сгнило, и все было вот в ужасном состоянии. Первоклассное оборудование, светлые, чистые, теплые цеха, я поговорил с рабочими,
работает уже 1000 человек, до конца там, первого полугодия им нужно еще 500 человек набрать. А к концу 2014 года, когда Mazda пойдет уже с конвейера, им нужно 3500 обученных молодых людей. И разве это не капитал? А это все, знаете, это сотни миллионов долларов. А знаете, что такое получить лицензию от Toyota? Вы поинтересуйтесь, в сети поищите или у специалистов спросите, есть ли у Toyota с кем-либо лицензионное соглашение. А они модель Prado отдали Solers'у. И Solers здесь начинается сборку Prado. Поэтому, знаете, ну, много проблем, особенно после всех этих строек, которые мы провели. Что-то почистили, залезали, все остальное выперло. Видно, насколько некоторая часть нашей жизни просто безобразна. Но что-то же появляется, растет. Просто надо, чтобы вот это, то, что растет и появляется, было очень большого масштаба. Качество должно быть другим. Но всегда будут кто-то, кто будет видеть в этом негатив.
Игорь Шувалов в прямом эфире приморских радиостанций. После небольшой рекламной паузы я снова включаю телефон прямого эфира 226-75-75.
Авторадио. Реклама. Сидите. Лучше присядьте. Готовы? А теперь? Объявляем 6 недель выгоды в Citroën. До 28 февраля выгода при покупке Citroën C-Crosser до 100 тысяч рублей. Подробности на citroen.ru. Информация для лиц старше 18 лет.
Citroën. Creative Technology.
1,2 становится 1,4. 1,6 превращается в 2. И все это только до 31-го. Меняем цифры, чтобы вы смогли позволить себе больше. Например, машину с большим объемом двигателя. Только до 31 марта действуют специальные цены на автомобили Volkswagen 2012 года выпуска. Купите машину больше, чем планировали. Подробности по телефону 8 800 333 44 41 и на сайте volkswagen.ru.
Volkswagen. Das Auto.
Шайба приходит в зону, нападающий принимает от одного защитника второго. Выход 1-1, щелчок.
Не как и в Кагее, важно не упустить момент, который способен обеспечить вам победу. «Шевроле» объявляет о выгодном предложении на «Шевроле Авео». Только до 31 марта. Выгода до 45 тысяч рублей. Подробности официальных дилеров «Шевроле» на сайте «Шевроле.ру» и по телефону Горячевини. 8 800 200 0076. «Шевроле» – ваше численное преимущество.
Если это цены, то я студент.
Только 25 января. В честь Дня студента скидка 10% на все. М-видео. Нам не все равно.
Авторадио. Авторадио. Народ хочет знать. Самые острые проблемы. Оперативная информация. Версии специалистов. Мнение слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать».
Первый вице-премьер правительства Российской Федерации Игорь Шувалов в прямом эфире 18 приморских радиостанций. Прямо сейчас. И телефон в студии прямого эфира 226-75-75. У нас очередной звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Игорь Иванович, добрый день. Меня зовут Наталья.
Добрый день,
я
Наталья.
Я слушала ваш сегодня эфир. Вы много говорите о развитии края, какой он замечательный, как много всего строится в регионе. Российское правительство действительно делает очень много для привлечения инвестиций в наш край. Госкорпорации, частные инвесторы. Это действительно ваша заслуга. Но мы, вот, как простые граждане, хотим, чтобы частные инвестиции приходили не только в экономику, но и в социальную сферу. К примеру, вот профессиональный спорт. Сейчас в регионе только две профессиональные команды. Это «Амурс» Хабаровска и «Спартак Приморья» из Приморского края.
Так.
Вы строите большие спорткомплексы, такие как на «Спутнике», а кто в них будет играть? Нужны частные инвестиции в спорт. Я хочу видеть во Владивостоке большой хоккей, большой баскетбол, а не смотреть его по телевизору и не завидовать тем людям, которые смотрят его с трибуны. Понятно, что частные инвесторы не стоят в очереди, но вы не считаете, что местные спортивные клубы могут стать визитной карточкой этих инвесторов? И что инвесторы проявят свою социальную ответственность перед регионом, покажут свое присутствие в этом крае и помогут развитию спорта?
Ну, здорово, отличный вопрос. Могу на него так, чтобы, знаете, не разглагольствовать, сказать, а отвечу на него командировкой министра Мутко. Либо заберу его в следующий раз вместе с собой в командировку в Приморье, либо он приедет отдельно, и я попрошу, чтобы он здесь серьезно провел работу, в том числе со всеми вами, и не только по профессиональному спорту, но и по той базе, которую мы хотим развивать вокруг Дальневосточного университета, как базе, которая будет адаптировать наш наших спортсменов для, по всем видам спорта, летним видам спорта, для того, чтобы они выезжали дальше в Азию на игры. Поэтому у нас здесь действительно есть серьезные заделы, и мы хотим развивать спортивную инфраструктуру. Что касается спортсменов, которые будут этой инфраструктурой пользоваться, и зрители, которые будут получать удовольствие от этого, это серьезная задача. Правда, это, например, нет у нас здесь такого спонсора, как у «Зенита», например, в Петербурге, и я могу этот ряд продолжать, но это справедливый вопрос, правильная постановка задачи. Будем работать. Мутко сюда командируем, приеду вместе с ним, наверное, обсудим, как мы можем эту ситуацию вместе с вами решать.
Ну вот, на мой взгляд, в этом вопросе опять же прозвучало, что инвестиции и спорт как один из факторов их привлечения. Вообще, вот действительно, построено очень много объектов, налицо результаты деятельности, но инвесторы все-таки не стоят в очередь. Или вы лучше знаете ситуацию?
Каких? Вы что имеете в виду, Костя?
Ну, какие инвесторы? Вкладывать в экономику Приморья.
Чтобы вкладывать в экономику Приморья, нужно будет очень тяжело поработать мэру и губернатору. Потому что это не ведь просто так, знаете, приехал вице-премьер, сказал, вот мы тут дороги построили, какие-то мосты, еще что-то. Вот приходите. У них должен появиться комфорт. Почему для нас Татарстан или Калуга, например, это хорошие примеры? Там люди потратили много лет на то, чтобы убедить всех, что с ними можно иметь дело. У вас новое руководство, у вас новый губернатор. Мэр, кстати, зарекомендовал себя как человек, с которым можно иметь дело. Я не знаю, как избиратели к нему относятся, потому что, ну, наверное, ругают и так далее. Но, во всяком случае, когда были сложные ситуации по стройкам, и когда нужна была какая-то экстренная помощь или вмешательство, мы со стороны мэрии все время такую поддержку имели. Новый губернатор работает абсолютно открыто с избирателями, с жителями Приморского края. Но, понимаете, этого всего мало. Нужно, чтобы инвестор, который приходит, вот как в Татарстане и в Калуге, понимал, если государство или вообще публичная власть что-то обещает, будет железно выполнено, что не допустит никаких наездов со стороны криминальных или силовых структур, что если кто-то попытается отнять бизнес, то вся государственная машина станет на защиту этого инвестора, и что будет население региона с благодарностью принимать создание рабочих мест и все, что несет развитие бизнеса. На это нужно потратить время. Значит, моя работа, в том числе вот по межправкомиссиям, я возглавляю межправкомиссию Россия-Япония, Россия-Сингапур, Россия-Вьетнам. На межправ уровне я эту работу веду. Я работаю с банками развития и так далее. Но когда дело доходит до конкретного инвестора, который должен ответить своим имуществом, ему должно быть комфортно здесь. И я не могу сказать, что такой комфорт есть в Приморском крае. Его пока нет. И люди со всей страны должны, это, понимаете, это мало сказать. Во-первых, надо сказать 1000 раз, а во-вторых, подтвердить 1000 раз своими делами. И если каждый знает, что если вы поедете в Калугу, вы можете открыть предприятие, вы будете и сможете, если быть конкурентным, то вы будете успешным предпринимателем, то, я не знаю, если вы сейчас зададите такой вопрос в отношении Приморья, какой есть имидж у Приморского края, и имидж надо менять. А имидж, он связан, безусловно, с реальными условиями, то есть с бизнес-климатом, и это задача всех. Вот мы сегодня на этой встрече с предпринимателями договорились, что они ожидают от федерального правительства, чтобы мы сделали в области налогового законодательства, в области законодательства об имуществе, в области законодательства по саморегулируемым организациям в отношении управляющих компаний жилым фондом и так далее. Они поставили целый ряд вопросов. Я это все буду отрабатывать. Но я это буду отрабатывать с депутатами Государственной Думы, с федеральным собранием в целом и с правительством или с коллегами по правительству. Но здесь, когда эти нормы закона будут приняты, они должны применяться так, чтобы ни у кого не было сомнений, что закон справедливо применим. И поэтому есть ли тут очередь для от инвесторов? Ну, вот я вам сказал, что я был на Солерсе, а сейчас я еду на завод Hyundai. А мы год назад, чуть больше года назад, там лопатой копали первый камень, заложили, а сейчас мы едем, завод работает. Стоят они в очереди или нет? Ну, вы сами определяйте. Появляются новые точки роста, появляются новые предприятия, появляются. Так же сильно, как в Калуге, ответ нет. Но калужскому руководству пришлось потратить не менее 5 лет, прежде чем инвесторы, такие как Volkswagen и другие, решили, что они будут начинать производство в этой области. Поэтому вот мы должны в одну точку бить. Почему я ведь... Меня критикуют часто, что я больше всего езжу в Приморье. Я отвечаю за весь Дальний Восток. А почему я езжу в Приморье? Потому что нужно в одну точку бить до тех пор, пока качество не изменится. Вот я вместе с правительством региональным, нашим краевым вот правительством здесь, все время вот это надо вот сдвинуть все... Ну, так, чтобы... Оно все движется, оно меняется. Качество должно быть иным. Вот ответ так, что в очередь, может быть, не бьются друг друга, знаете, в очереди в это не убивают. Но инвестиции приходят. Нам надо, чтобы это было прям видно, чтобы это было выпукло, и чтобы создавались новые рабочие места так, что человек мог квалифицированно, легко одну высокооплачиваемую работу поменять на другую, если он хочет, и видит, что на рынке есть такие возможности.
Игорь Шувалов, в прямом эфире приморских радиостанций. Времени очень немного у нас остается. Оно всегда быстро тает, когда Игорь Иванович Шувалов у нас в гостях. Это и понятно. Вопросов очень много, и в том числе поступило до эфира. И я, друзья, всех уверяю, что эти вопросы переданы лично. И обязательно Игорь Иванович, его помощники, я думаю, что примут меры по тем конкретным вопросам, которые у вас возникают. Ну, а у меня вопрос следующий. Во время наших прошлых эфиров вы неоднократно говорили о том, что да, конечно, нужно развивать Приморье, Дальний Восток, но что вы лично против каких-то преференций. А в последнее время очень много разговоров о том, что все-таки на... уровне высшего руководства страны какие-то принимаются решения именно о преференциях, об особых условиях для жителей Дальнего Востока. Нам это приятно. Какова ситуация на самом деле?
Если вы хотите придумать что-нибудь, ну придумайте и с этим приятным придуманным поживите. Я ничего такого не слышал. Что обсуждается? Обсуждаются новые инвестиции, которые придут сюда. Это правда. Президент и председатель правительства приняли и Государственная Дума поддержала, что 25 миллиардов через Российский фонд прямых инвестиций. Тот механизм, если иностранный инвестор захочет прийти. На Дальний Восток есть эти 25 миллиардов рублей на 2 года. Это огромная сумма. То есть это новые все проекты. Это уже 15 миллиардов рублей фонд развития Дальнего Востока на новые проекты. Это по совокупности могу так сказать, что это свыше 100 миллиардов рублей из дополнительных доходов, которые мы получили в конце 2012 года. Вот это мы обсуждаем. И в ближайшие недели, или так скажу, через несколько недель, мы этот вопрос будем рассматривать на заседании Госкомиссии по развитию Дальнего Востока и Забайкальского региона под председательством председателя правительства или под руководством председателя правительства. И мы будем смотреть, в каком регионе какие проекты в первую очередь начинать. Это мы обсуждаем серьезно. Если касается преференции, то мы реально только обсуждаем налоговые преференции для тех предприятий, которые стартуют с нуля. И там, где есть инвестиция от 500 миллионов рублей, они не будут платить определенные налоги в течение длительного периода времени. Вот сегодня как раз на встрече с предпринимателями я услышал запрос, и меня просили это обсудить с депутатами Государственной Думы, чтобы этот порог был понижен. Что это очень большая сумма, 500 миллионов рублей для первоначальной инвестиции. И я с коллегами буду это обсуждать. Не могу сказать, чем закончится это обсуждение, потому что вот концептуально по сумме в 500 мы договорились и хотим уже в ближайшее время принять этот закон. Мы будем просить депутатов его проголосовать. Но поступила заявка на то, чтобы посмотреть снижение этого порога. Будем разговаривать. Что касается всего остального, вот мне представляется, что земельный ресурс, который мы можем предоставить, если совместно Приморский край, фонд РЖС и муниципалитет, эти все участки будут обустраивать инфраструктурой, то тогда вот и жилье, которое будет появляться, или люди сами будут его строить, либо будут покупать его в кредит, либо просто приобретать, будет появляться новая современная инфраструктура общего образования, школы, такие школы, как, например, в Снеговой Паде и так далее, новые детские сады, будет развиваться университет. Тогда и вот это и является лучшим условием жизни, чем в Москве. В Москве сейчас, знаете, на работу приехать 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую. Не представляете, как там власти клянут за все это. А это, на самом деле, будете смеяться, а это плата за бурный экономический рост в Москве. Потому что каждая вторая семья уже думает о приобретении 2-го автомобиля. А в Москве обслуживают миллионы. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы обсуждаем конкретные преференции для новых предприятий, которые будут появляться. Это будут налоговые решения и те деньги, которые пойдут сюда на новые проекты. Потому как люди задавали на вопрос, будете ли вы после стройки АТС что-то здесь развивать, ответ – будем. Это будут инфраструктурные проекты, и это вот с той части, в которой я буду вовлечен, это проект по жилью.
Игорь Иванович, не знаю, как вы, но мне и моим коллегам по нашим радиостанциям очевидно, вот за те прямые эфиры, которые у нас в течение нескольких лет были, а с каждым разом, все-таки согласитесь, как-то становится комфортнее, становится легче. Что-то вот все-таки меняется. Может быть, вам это не так заметно, но я могу сказать абсолютно истинно.
Знаете,
даже по отношению людей, вот по звонкам.
Кость, это зависит от настроения. Просто сегодня хороший день, и солнца много. Но в тот раз, я когда приехал, так меня бомбили, будь здоров. И задавали, как мне кажется, очень острые, иногда справедливые, иногда несправедливые вопросы. Но это такая моя работа. И я в любом случае, если у людей болит, я должен с этим как-то справляться. Мне единственное, что, знаете, я говорю всем своим коллегам, партнерам, друзьям, вот своим сотрудникам, что, понимаете, проблемы, в которых мы живем, они вокруг нас. Главное, нам научиться с ними справляться. Но если мы с ними справляемся и этого не видим, Бог нас разума лишит. Тогда будет совсем все плохо. Мы тогда потеряем способности проблемы эти решать. И, конечно, я понимаю, что многие люди живут очень тяжело. И вот когда, знаете, говорят, а вот вы там сами богаты, ваша семья богатая, еще не известно, как вы богаты, а вот вы живете так, а вы живете сяк, вы ничего... Это глупость. Я живу обычной жизнью, я понимаю, что такое обычная жизнь. И я понимаю, с какими сложностями мои родственники и мои друзья сталкиваются. Потому что среди моих вот близких много тех, кто просто рядовые граждане. Работают на предприятиях, в офисах и так далее. И даже поздравляя меня с Новым годом, могу вам сказать, многие на меня выливали за эти пробки, в которых они в Москве стоят, как будто они обращались напрямую к правительству. Даже я говорю, друзья мои, я же все-таки ваш друг, а сейчас не член правительства. Они говорят, ну нет, уж теперь прими, раз можешь. И, понимаете, все тяжело, но ведь 20 лет назад не было в Москве такого автопарка. И 20 лет назад в Приморье не было такого автопарка. И 20 лет назад в Приморье не было у людей возможности получать такое образование, так одеваться и так питаться. Просто мы уже не хотим с этим мириться. Нам хочется прямо завтра жить значительно лучше. Но соотнести все-таки необходимо наши возможности, экономические возможности, и настолько, насколько люди готовы образовываться для того, чтобы двигаться вперед. Вот я опять вернусь к опыту Solers. Значит, я что посмотрел там? Они находят, у них очень грамотный подбор персонала. Они среди приморцев только. Там нет никакой завезенной рабочей силы. Находят таких ребят, которые... учится постоянно. Там очень жесткая шкала того, что ты должен подтягивать свои знания. Там высокий уровень средней заработной платы. Они отправляют сотрудников в Японию для того, чтобы те учились. Те лучшие, в свою очередь, обучают в Приморье новых сотрудников. И это же не какие-то непривезенные, это все здесь. И если ты хочешь учиться дальше, то ты дойдешь до высочайших каких-то позиций, как в свое время Форд. Если ты хочешь просто довольствоваться позицией, и тебе комфортно на своем рабочем месте, пожалуйста. Вот, но только это все время должно расширяться, возможности должны расширяться. И если вот, например, я буду приезжать там все время, а через год мы с вами сядем и скажем, ничего не расширяется, все стало сужаться, возможности стали хуже. Но это тогда серьезная проблема. И сейчас вызов для нас, чтобы вот эти возможности расширять. Но не видеть этого, это большая будет беда.
Спасибо вам огромное, Игорь Иванович. Час подходит к концу, очередной традиционный час нашего прямого эфира. Но я уверен, что наша следующая встреча обязательно состоится и состоится уже очень скоро. Спасибо вам.
Большое вам спасибо. Я хотел бы еще раз молодежь поздравить с днем студенчества. Хочу, чтобы вы сегодня радовались тому, что вся страна сегодня с самого раннего утра, когда она просыпается и видит, как... от зданий Федерального Дальневосточного университета. Огонь начал шествие по всей стране. Через 161 день он прибудет в Казань. И все будут знать, что из места, где начинается день, и начинается великая страна, этот огонь начал свое шествие.
Спасибо. Игорь Иванович Шувалов в прямом эфире приморских радиостанций.
Народ хочет знать. Самые острые проблемы. Оперативная информация. Версии специалистов. Мнение слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать».